Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Иран в огне. Страна охвачена протестами невиданных 79-го года масштабов. В них участвуют десятки городов и все провинции страны. Счет убитых идет на сотни. Демонстранты требуют свержения режима. Многие ждут возвращения наследника иранского престола Резы Пехлеви и реставрации монархии. Одновременно с угрозами в адрес Тегерана выступают США и Израиль. Началась ли новая иранская революция? Решится ли Трамп на вмешательство? И что будет делать Россия, если потеряет важнейшего союзника в регионе? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
В Иране продолжается волна протестов, невиданная со времен революции 1979 года. Начиналось все с экономики, с базаров, цен, безработицы и падения доходов. Но за последние недели протесты радикально изменились по содержанию. Сегодня это уже не только социальное недовольство, а прямой политический конфликт и требования смены власти. Протесты охватили десятки городов и все провинции страны. Они не имеют единого штаба, но приобрели признаки открытого противостояния. Уже 3 дня в Иране отключен интернет, и не работают даже стационарные телефоны. Сообщается об убийствах бойцов корпуса стражи Исламской революции, поджогах мечетей, появлении израильских флагов на улицах. Экономические протесты сдвинулись на второй план, а их место заняла политическая мобилизация. Фигура Пехлеви в этой ситуации становится не просто символом недовольства, а возможной точкой сборки для части протестующих, особенно за пределами Ирана, хотя внутри страны его влияние остается ограниченным. Жесткие заявления со стороны США и Израиля создают ощущение внешнего давления, однако к наземной операции они не готовы. Более того, возможные удары могут сыграть на руку иранским властям, сплотив общество вокруг государства и ослабив протестную волну. Является ли это прологом новой революции? Как это изменит баланс сил в регионе и мире? И как поведут себя внешние игроки, и что будет делать Россия, если Иран начнет терять управляемость?
Это был сюжет Антона Сергиенко, а к нам присоединяется по Зуму Никита Смагин, востоковед, автор книги «Всем Иран» и телеграм-канала «Страшно произнести. Исламизм от иноагента». Никит, добрый день.
Здравствуйте.
То, что происходит сейчас, можем ли мы это уже назвать революцией и сравнить с событиями 79-го года? Или это все-таки один из тех протестов, которые мы видели не раз за последние много лет, в частности, в 22-23 году, после вот этого дела с хиджабом, с Махсы Амини? Как это сейчас охарактеризовать?
Ну, я думаю, что если мы говорим о революции, это все-таки уже какой-то завершившийся этап. То есть, когда у вас действительно сменилась власть, то есть процессы действительно революционные, скажем так, по своему как бы наполнению, но то есть, в эту сторону они движутся, и задача именно революция, это об этом ведь не скрывает протестующие, да, они все говорят, что мы как бы хотим революцию в этой стране, мы хотим свержения Исламской Республики и все такое. Вот. Но тем не менее, чтобы она стала революцией, она должна состояться для начала. Вот. Пока этого все-таки нет. Что касается сравнения с 79-м годом, тут, вы знаете, очень много про параллели такие, которые, ну, почти мистические какие-то, да, то есть, которые кажутся совпадениями специально как бы киношными такими. То есть, условно говоря, у вас получается Исламская революция началась с протеста базара, да, ровно такая же история сейчас.
Тегеранского базара, да, как я понимаю, очень важен именно тегеранский базар.
Да. Именно так. И тут то же самое. Вот. Дальше у вас есть лидер, который руководит протестом из-за рубежа. Да? В 79-м году это привело к свержению. Ровно та же история. И там есть еще некоторые какие-то совпадения по мелочи, но тем не менее, они местами, говорю, вызывают какие-то флешбеки, причем как будто бы, знаете, вот такие киношные, что так не бывает в жизни, да, это как в кино. Вот. Но тем не менее, еще раз повторюсь, пока все-таки это не результировало в смене власти, пока это результировало в росте беспрецедентного количества жертв, опять же, по динамике тоже есть изменения в протесте, это не то же самое, что было в 22-м году или в 19-м году, хотя бы потому что, ну, больше 100 погибших среди корпуса Исламской революции и полиции, да, такого не было даже близко никогда. То есть вот такой ожесточенности сопротивления, ожесточенности со стороны протестующих, это тоже что-то совершенно новое. Это не говоря о том, что протест, у протеста есть лидер, много лет у протеста не было лидеров. Теперь он есть, он символический, у него нет структуры на земле, он не может прямо руководить вот так, чтобы направлять туда-сюда, но, по крайней мере, он есть хотя бы как символ, и он сумел в моменте отмобилизовать население. То есть политическая мобилизация – это самое главное. Он это сделал с четверга на пятницу, вот именно в этот момент, и он состоялся как лидер. До этого многие в него не верили, многие в диаспоре в него верили, в Иране не верили, но, по-моему, по факту он просто сумел это сделать в моменте, и он появился вот как лидер, заявил о себе фактически. То есть он стал им в этот момент. Так что я думаю, что это тоже новое.
Давайте поговорим немножко о Пехлеви. Это фигура, естественно, не случайная, но его как бы этот протест выдвинул вперед. Он же ничего ранее как бы не готовился к этому протесту. Не было никакой-то стратегии. Просто он вышел как символическая фигура.
Ну, не совсем так. Он на самом деле, наоборот, скорее, много-много лет пытался стать тем самым лидером, пытался стать вот тем самым человеком, который возглавит оппозицию иранскую и станет как бы человеком, который будет управлять вот этим протестом, но этого не происходило. То есть он много-много лет пытался, но, в общем-то, был лидером фактически сначала вообще никого, да, потом, в общем-то, лидером, ну, диаспоры. Вот, и все. А теперь вдруг действительно он становится человеком, который говорит, выходим на улицу, и выходят, ну, наверное, сотни тысяч человек, да, вот, в моменте. И это, конечно, говорю, это впечатляет. Я думаю, это самих людей впечатлило, которые вышли. Потому что, когда они вышли и осознали, как их много, и то, что они вышли, они, может быть, не обязательно даже его прям послушали, да. Они многие могли послушать своих друзей. Друг послушал, вышел, говорит, пойдем, они за ним, и кто-то увидел из окна толпу и так далее. Но в моменте, когда они все вышли, и их осталось так много, и это все произошло после призыва одного человека, я думаю, что это, конечно, уже рождает само по себе вот это ощущение. Но и опять же, ну, когда говорим о лидере, это ведь, знаете, вещи такие, нужно понимать, что такое революционный лидер, что такое лидер протеста. Это не тот человек, который всем нравится, да? Это не тот человек, который там, не знаю, какой-то безусловным использует авторитетом у всех. Совсем не обязательно. Это человек, который может в моменте отмобилизовать население. Вот это он сделал. И, опять же, это само по себе говорит. То есть, опять же, тот же Навальный был в свое время лидером не потому, что там он всех устраивал, а потому что он мог вывести людей на улицу, он мог их мобилизовать, за ним люди шли. Вот ровно это, только в другом уже масштабе. Это масштаб всей страны. Именно это представляет собой Пехлеви, по крайней мере, сейчас.
А масштаб действительно невиданный? Скажем, протесты 22-23 года, они не захватывали все города, все провинции? Как я понимаю, сейчас речь идет чуть не о 150 городах и вообще всех буквально провинциях.
Но если мы берем, конечно, конкретно географию, тогда была география примерно такая же. Тоже все провинции полностью покрыты, все такое, ну, покрыты, в смысле, везде происходили. Но, в общем, если мы говорим численность протеста, то здесь сказать пока сложно, но мне кажется, сейчас гораздо больше. Просто как только протест вскочил наверх, пошел вверх, то отключили интернет, и уже невозможно было посчитать нормально головы протестующих, даже по тем данным обрывочным, которые и так приходили. Вот. Что касается содержания протеста, ну, опять же, я думаю, беспрецедентная история сама по себе. Отключение не просто интернета. Интернет один раз отключали в 2019 году во время протестов после подорожания бензина. Я, кстати, был тогда в Иране, я это видел. Но тогда в Иране не отключали телефон. То есть по телефону я свободно созванивался с Россией, например, и все такое. Вот. А тут отключен и интернет, и телефон, вернее, вся телефонная связь, судя по всему. Больше того, есть вот эти терминалы Starlink, которые находятся на территории Ирана, где-то 100 тысяч считается человек в Иране, имеют к ним доступ, их тоже глушат, и, видимо, сумели заглушить средствами РЭП, радиоэлектронной борьбы. Так вот, то есть это все нам говорит, что ситуация даже в глазах властей беспрецедентная. Да? Они пошли вот на все это, в 22-м году они не отключали интернет. Они где-то его замедляли в каких-то местах, но во всей стране не отключили, потому что это слишком дорого. Неделя отключенного интернета в 2019 году привела к потере 1% ВВП. Вот, просто неделя. Вот, сейчас, соответственно, не просто отключен интернет, обрублено просто все. Просто ты не можешь позвонить в соседний дом. Так что в этом смысле это само по себе уже говорит о том, что масштаб беспрецедентный даже в глазах власти. Но опять же, какие-то косвенные данные о том, как поджигают полицейские участки, как поджигают, ну, я не знаю, в одном городе прокурора сожгли заживо, то есть дом подожгли, да, его, и не давали полиции подъехать. Вот. Как это происходит? И опять же, когда власти пытаются показать, что вот смотрите, протестующие, как они что делают, они видео выкладывают, как некоторые, как нападают на полицию, на службы безопасности, на ксировцев протестующие, чтобы делегитимировать процесс. Так вот, на этих видео это видно, да, что эти люди, как правило, это делают. Это меня просто это, и сегодня же я когда их посмотрел, все это внимательно изучил, они как бы впечатляют, потому что они все это делают либо голыми руками, либо палками какими-то, они не вооружены в большинстве своем. Там есть люди иногда с пистолетами, с автоматами, но это где-то на окраинах иногда это случается. Но в большинстве случаев это просто люди озверевшие просто, потому что от ненависти к этой власти, которые берут и вот своими руками забивают представителей корпуса.
Она всеобщая, вот это, Никит, вот эта ненависть к Аксиру, к Басиджу, да, как я понимаю, это народная милиция, к полиции, она универсальна? Люди ненавидят
их? Люди, которые все еще сторонятся.
Да, вот это я хотел спросить, власти, ведь да. есть же и сторонники режима, да, были тут недавно выборы, и чуть не 13 миллионов человек проголосовали за Джалили, как я понимаю, один из таких ястребов, связанный с Ксиром.
Но есть, понимаете, корпус Ростовской революции, тот же самый, он контролирует примерно 20% экономики страны. Есть, соответственно, холдинги, которые на него замыкаются, фонды специальные, да, есть просто люди, которые в этой системе работают. Есть, в конце концов, какое-нибудь духовенство, например. Это же огромное количество людей, не просто как бы руководящие какие-то, а просто обычные люди, которые просто получают деньги, зарплату, за то, что они молятся, да, за то, что не изучают религию. Они прекрасно понимают, что при любом другом режиме они так жить не будут, потому что даже они не обязательно богатые, но просто, в принципе, вот этот образ жизни они вести не могут. То есть, конечно, это есть прослойка, но я думаю, что это процентов, ну, 20 населения, которые вот в любом случае, она сильно зависима от этой власти, они тоже хотят перемен, очень сильно. Просто они других перемен хотят, да? Они хотят ухода исламской революции.
Социальная база протеста, что, она процентов 80 населения?
Я думаю, да. 70-80, думаю, да. И на самом деле выборы это, как правило, показывают. То есть, когда мы посмотрим явку, да, сколько людей приходит на выборы, а приходят только оставшиеся лоялисты фактически, да, то там фактически получается, что где-то 30% задействовано. Это при том, что еще лет 5 назад, да, приходило 60% населения. А на самые большие, там, 80%, ну, явка. Вот. То есть, в последнее время это тоже во многом показательно. Это не говоря уже о том, что многих людей, которые приходят, это разнарядка, да, это людей заставляют туда идти. Есть, не говоря уже о том, что там в паспорте, в шинасноме, внутренний документ в Иране, там есть печать о том, что ты пришел на выборы или нет. Если на работу потом будешь устраиваться, на государственную, то у тебя могут спросить, почему ты на выборы не ходишь. Вот. То есть, в Иране стимулируют явку всячески. Вот. И все равно но, несмотря на это, каждые выборы новые президентские – это антирекорд. Новый антирекорд. Так что в этом смысле, я думаю, что да, степень кризис легитимности, она достигла очень высоких процентов. Опять же, опросы нормальные в Иране провести сложно. Да. Они бывают, что-то пытаются из-за рубежа кого-то опрашивать. Там как раз обычно и показывают то, что 90-85% людей не хотят Исламскую республику. Но и насколько им верить сложно, но я думаю, что в целом, конечно же, степень неприятие системы, она очень высокая.
А что сам режим? Есть ли какие-то, появляются ли какие-то расколы, есть ли альтернативные центры силы, да, какие-то более умеренные, тот же Пезешкиан и другие?
Ну, Пезешкиан, он как бы, можем, конечно, мы пофантазировать, но, по-моему, он до сегодняшнего момента и вся его политическая карьера показывала, что он, ну, очень системный человек. Он просто даже здесь оказался на этом посту в этот момент, скорее потому, что он вот человек, который точно не пойдет ни против каких, никакого генеральной линии партии, да, он скорее просто номинальная фигура и лишь по форме реформист. В Иране были президенты до этого, которые серьезно были со своей повесткой, пытались противостоять духовному лидеру, спорить там с ним, тот же Хатами, тот же на самом деле Ахмадинежад на втором сроке тоже спорил с ним, Рухани чуть меньше, но все-таки, вот. Но Пезешкиан по сравнению с ними даже, человек совершенно, знаете, человек
совершенно... Рухани, например, есть ли какие-то фигуры изнутри режима, но которые могут быть альтернативными центрами силы?
Самый, в общем, такой серьезный голос внутри, это скорее Мусави, Мир Хусейн Мусави, это человек, который в 2009 году выводил людей на самые крупные протесты в Тегеране по численности именно. Вот. И, ну, они тогда только Тегераном и ограничивались, они не выходили за пределы особо других городов, вот, в другие города. Это человек, который, в общем-то, с Ахмадинежадом тогда конкурировал на выборах и, судя по всему, с фальсификациями Ахмадинежаду приписали победу. Так вот, но он уже очень старый, ему он возраст примерно как Хаминеи, он примерно такого же возраста, близко. Он делает заявление, он говорит, что нужен референдум и о том, нужна ли нам Исламская Республика или нет. Вот. Но опять же, он, во-первых, ограничен, он под домашним арестом сидел всю жизнь, с 2009 года, вернее, вот как он в этих выборах поучаствовал. А во-вторых, ну еще раз говорю, это люди уже, в которых на самом деле население не сильно верит, потому что они разочаровались в реформистах в принципе. Вот. И Мир Хусейн Мусави, ладно, он куда и не шло еще, потому что он все-таки делает какие-то заявления, которые кажутся многим приемлемыми. Но еще раз повторюсь, его воспринимать как серьезного лидера уже, я думаю, поздно, просто в силу даже возраста.
А что армия? Какова позиция армии?
Ну, у нас есть армия, вооруженные силы Ирана, они состоят у нас из двух основных составляющих, да, где-то половина это корпус Трашламской революции, половина это армия. Тут нужно понимать, что для подавления вообще привлекается кто? Прежде всего, специализированные части в составе полиции, они в первую очередь. Во вторую корпус Трашламской революции уже как бы в помощь, если те не справляются. В принципе, на этом и пыталась строиться вся эта система подавления, но в последнее время были свидетельства, что привлекают армию. Насколько массово, непонятно. Опять же, у нас туман вообще абсолютно над Ираном, без интернета. Но какие-то отдельные свидетельства были. Непонятно, что там будет при активном привлечении. Проблема в чем? Что и в корпусе Страж Исламской революции, и в армии основной состав команд, основной состав в принципе, это срочники. Да? И это просто люди, которые там 18-20 лет, их отправили там на 2 года служить, 2-2,5. Их, конечно, всегда пытались не привлекать к этим вещам. Но если, в общем-то, они будут участвовать в подавлении, то не совсем понятно, вот, особенно в армии, насколько они лояльны будут. Но еще раз повторюсь, пока у нас, во-первых, не совсем понятно, что там происходит. Во-вторых, на самом деле реальных свидетельств о расколе в армии пока не было. У нас был одно фактически сообщение, что был судебный процесс над несколькими полицейскими, которые отказались стрелять. Вот. Один раз, это было несколько дней назад, и все. И больше никаких сообщений об этом ничего не было. Так что говорить о том, что там системный раскол, ну, пока рано. Опять же, может быть, сейчас интернет подключат, и мы узнаем что-нибудь ошеломляющее, но пока по тем вот обрывкам информации у нас нет об этом никаких свидетельств.
А насколько вообще возможно раскол в режиме? И вот я пытаюсь понять, системное изменение изнутри режима возможно, или режим может быть только сверху сметен народным гневом, может быть, при там каких-то ударах США, Израиля? Какой сценарий отсюда идет? Какой сценарий перемены?
Я думаю, что системное изменение изнутри очень было возможно, когда реформисты были на коне, что называется. Они как раз и реформы пытались проводить, они топили за многие изменения, даже некоторые изменения получались, но их постепенно вытеснили из системы где-то к концу 2010-х годов, вот, и оставили, в смысле, за бортом. Остались одни консерваторы в каком-то смысле. Опять же, есть, конечно, у нас президент-реформист у власти сейчас, но я бы его как бы степень реформиста, сторонник, правильно сказать, как степень того, насколько он реформист, я бы не переоценивал. Вот. То есть в этом смысле я думаю, что в целом, понимаете как, авторитарные системы, они же в целом понимают, как работает смена власти обычно революционным путем. Они же это видят во всем мире. И если мы с вами знаем, что раскол элит – это плохо, то они тем более это знают. И как только что-то движется в этом направлении, они это пресекают на корню. Они этому научились очень хорошо. Не только в Иране, на самом деле. Мы во всем мире. И в этом смысле как раз я думаю, что как раз Хаминеи и его окружение как раз все свое время, сколько он был у власти с 89-го года, они пытались как раз это все как бы искоренить, и, как ни странно, под конец им это более-менее удалось. И я думаю, в этом смысле ожидать раскола, если прям ситуация не будет какая-то критичная совсем, да, то, наверное, не стоит. Так что я бы на раскол пока бы не поставил, пока нет ощущения, что там что-то трещит и изнутри что-то происходит. Другой вопрос, что если Хаминеи вдруг уходит по какой-то причине, да, он умирает, это наиболее вероятный сценарий, убивают его, еще что-то происходит с ним, то тут же появляется вопрос, что дальше, и там на самом деле всю систему тоже пронизывает идея, что менять что-то надо. Потому что дальше так жить, ну, все понимают это, что дальше так жить нельзя, или нормально так жить нельзя. А поверьте, все эти люди хотят дальше жить в Иране и дальше продолжать как-то нормально там ощущать себя. И поэтому они все понимают, что нужно что-то менять. Ну, вот что менять?
Это, ну, вот это да. Вот это хорошая точка, на которой давайте сделаем паузу и продолжим наш разговор с этого момента буквально через пару мгновений.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о протестах в Иране. Являются ли они новой иранской революцией, революцией 2.0? К чему они приведут? Можем ли мы увидеть сирийский сценарий, венесуэльский сценарий? Увидим ли мы Хаменеи в Ростове? И чего вообще хотят протестующие? Рассуждает востоковед Руслан Сулейманов.
Пока не очень понятно, чего хочет Израиль, как, собственно, и Дональд Трамп, каким еврейское государство видит Иран в будущем. Достаточно ли будет каких-то трансформаций внутри Исламской Республики, ослабления духовенства, или это должен быть какой-то новый Иран? Отсюда возникает вопрос, в какой степени и США, и Израиль готовы вовлекаться в происходящее в Исламской Республике. Если мы говорим о полной смене режима, то тогда нужно проводить наземную операцию. Ни Израиль, ни США, я думаю, к этому не готовы. А ударами с воздуха режим не меняется. И события прошлого года показали, что удары по территории Ирана приводят как раз к обратному эффекту, происходит так называемое объединение вокруг флага. Более того, очень многие иранцы разочаровались в США и Израиле после тех ударов, потому что, например, как изначально казалось, это поможет иранцам обрести свободу, это принесет максимальный ущерб аятоллам, но пострадал в итоге иранский народ. Вспомним атаку на тюрьму в Тегеране, это ведь не привело к освобождению политзаключенных, это привело к их гибели. И поэтому многие иранцы, скажем так, с опаской смотрят на какое-то внешнее вмешательство, тем паче, что конкретного плана у Тель-Авива и Вашингтона сейчас опять же не предвидится. Я полагаю, что наиболее вероятный сценарий – это взаимодействие с окружением верховного лидера Рахбара, аятоллы Али Хаменеи, даже если теоретически представить какую-то операцию против него по его ликвидации или по его похищению по венесуэльскому сценарию, то взаимодействовать в любом случае нужно будет с его окружением, с теми, кто все равно остается в рамках действующего режима. Представить, что даже после падения верховного лидера аятоллы Али Хаменеи падет весь режим, не представляется возможным. Режим может пасть только в случае проведения какой-то наземной операции, скажем, по иракскому сценарию. Но Иран – это далеко не Ирак и по территории, и по численности населения. Поэтому Трамп пока лишь наблюдает.
Это был востоковед Руслан Сулейманов в беседе с Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по зуму с Никитой Смагином, востоковедом, автором книги «Всем Иран» и телеграм-канала «Дисламизм от иноагента». Никита, я хотел сейчас обсудить внешний фактор. В частности, воинственные заявления Трампа, за которыми вроде пока ничего не последовало. Насколько вообще здесь Америка может быть решающим фактором? Ну, условно говоря, возможен ли венесуэльский сценарий?
Ну, именно если выкрасть Хаменеи, мне кажется, это маловероятно. По крайней мере, то, что я, как я общался с военными экспертами, пытался им тот же самый вопрос задать. Они мне говорили, что только идиот может ставить такую задачу. Ну, Хаменеи, он, во-первых, спрятан куда глубже. Он в бункере сидит, да, и, в общем-то, это, до него, видимо, еще не так просто добраться. Плюс, в принципе, армия все-таки иранская, это не армия венесуэльская. Да, это куда более серьезная сила, а имеется в виду весь силовой блок. И корпус Старшей Исламской Революции, и армия, и там полицейские, все такое. Так что, как будто бы, вот именно так вряд ли получится. Убить его с воздуха, но, опять же, у него бункер глубокий. Я не знаю, если там теми же самыми глубокими бомбами, которые использовались для поражения ядерных объектов, вот это использовать. Может быть. Но я не знаю, где этот бункер. Я, насколько понимаю, никто особо не знает. Он может быть глубоко в территории, где много людей, да, находиться. И я думаю, что даже при всем как бы цинизме Трампа ударить по какому-нибудь Куму или другому городу, где в общем-то, тысячи людей живут или миллионы, ради того, чтобы просто убить лидера, думаю, что это маловероятно. Так что в этом смысле вот этот сценарий вряд ли можно себе представить так просто. А вот вмешательство в целом США вполне себе. И то, что оно произведет какое-то впечатление, в том числе на протестующих, тоже вполне. Другой вопрос, что хватит ли этого? Тут, я думаю, вопрос, ответ скорее, наверное, все-таки
нет. А какое вмешательство? Очередная бомбардировка, скажем, по штаб-квартире КСИР, по армейским баракам?
Вот я это вмешательство в первую очередь ожидаю, символического. То есть, когда ты просто отвечаешь за слова, что называется, я Трамп, я сказал, я сделал, и тогда как раз мало что изменится. То есть, конечно, еще раз, это несколько, я думаю, что впечатлит какую-то часть протестующих, наверное, чуть больше людей выйдет в моменте, вот, они почувствуют, поверят, но я думаю, эта вера очень быстро может быть подавлена, как она давилась до этого. Вот. То есть, в этом смысле, да, конечно. Если Трамп поставит реальную задачу смены режима, да, то это другая история. То есть, это возможно, но тогда нужно вообще-то не просто уничтожить там какую-то верхушку даже. Это нужно, чтобы еще кто-то занял ее место. Тогда тебе нужно не просто удары наносить, тебе еще нужно протестующих координировать. То есть, их куда-то направлять. А это уже задача другого масштаба. То есть, в этом смысле, в теории представить это можно, но просто, опять же, если мы говорим военные, например, как делают, ставят задачу, они такие задачи не ставят, потому что это не от них зависит. То есть, ты не можешь ставить задачу военную, когда твоя задача в значительной степени зависит не от тебя. Тогда это, в общем-то, очень сложная как бы комбинация, и в такие вещи обычно военные не вмешиваются. Ну, просто потому что, еще раз, это какая-то многоходовка, которая зависит не только от тебя. Так что, в этом смысле, опять же, представить это все, что возможно, Трамп человек такой, непредсказуемый. Но, тем не менее, я бы, скорее, при случае ударов ожидал бы символических ударов, и там уже смотреть, как прореагирует система. Она может, конечно, и посыпаться, но я бы тоже на это не поставил.
А если гипотетически представить устранение Хаменеи, это полная смена сценария, полная смена правил игры? Режим полностью держится на одном человеке? Или режим все-таки восстановится, даже если, скажем, представить физическое устранение или добровольный уход?
И режим в Иране явно не на одном человеке держится. Больше того, он ведь еще не сильно даже децентрализирован. Это даже не Путин с Россией. Да? Это система куда более сложная, в которой Хаменеи даже не принимает ключевые решения зачастую, а он ставит правила игры. Да? Он говорит, за вот эти рамки мы не выходим. Вот если вы выходите за эти рамки, тогда я вмешиваюсь и говорю, вы делаете неправильно. То есть это даже не типичный диктатор. Да? Это человек, скорее, который как бы через кого-то сложные достаточно механизмы использует, чтобы управлять как бы этой системой, дергать за нитки туда-сюда и все такое. То есть это на самом деле нетипичная система, и она, вот именно что повторюсь, не такая уж централизованная. То есть когда какое-то решение принимается вроде ядерной сделки, да, конечно, там Хаменеи конечное же слово имеет. Но когда идет какое-то текущее, например, принятие решений, то зачастую президент его принимает, а Хаменеи только устанавливает вот эти вот ограничения. То есть за эти барьеры не заходим. Вот. Так что в этом смысле, конечно, устранение самого духовного лидера, оно не приведет само по себе к краху системы. Другой вопрос, что я уже сказал, что в принципе то, что так жить нельзя, понимают все. И консерваторы тоже понимают это. И как только Хаменеи уходит, лучше, чтобы по естественным причинам, тогда это более понятный сценарий, тогда они точно запускают процесс перемен. Это 100%. Вопрос того, каких перемен. То есть, потому что мы не понимаем, что тут можно сделать, потому что на самом-то деле ключевые проблемы Исламской Республики, что ты их просто так не исправишь. Но представляете, кто бы ни пришел, у вас сейчас бензин стоит, ну, в пересчете на рубли 1 рубль или там 2 цента за литр, да? А вам нужно по-хорошему сделать, чтобы он стоил 1 доллар за литр, да? Даже если приходит, например, просто Риза Пехлеви, то есть наследный принц, если он приходит и делает это, то какая реакция общества? Ну, понимаете, тут, в общем-то, много таких вещей, которые, ну, непонятно, как ты это сделаешь, и я думаю, что бы ни случилось, ну, к сожалению, у Ирана хороших сценариев, по большому счету, сейчас нет.
А что с нефтью? Если, положим, смена власти, снимаются санкции с иранской нефти, это может быть некой палочкой-выручалочкой?
Ну, это может несколько помочь, потому что, конечно же, у Ирана не так развалена система добычи нефти, как в Венесуэле. Там тоже все не очень хорошо, на самом деле, с добычей. И нефти, и газа. Вот, ну, показательно, что Иран крупнейшая страна после России по запасам газа, да, и при этом у них не хватает своих ресурсов, чтобы обеспечить страну газом. У них дефицит газа, и они поэтому хотят из России сейчас импортировать газ через Азербайджан, и они уже договорились об этом все такое. Так что в этом смысле тоже все не слава богу, но все-таки нефть более-менее худо-бедно добывается. Последние там пару десятилетий все-таки росла добыча, и они, если что, могут, конечно, направить какие-то излишки. Так что в этом смысле, да, можно увеличить доходы бюджета за счет экспорта нефти на те рынки, на которые он до этого сейчас не поступает. Сейчас нефть Иран экспортирует только в одну сторону, только в Китай, и все, больше никуда. Больше никто не покупает эту нефть из-за санкций. Так что в этом смысле, да, это может немножечко помочь, и в этом смысле приход другой власти, в принципе, это как бы хотя бы какая-то надежда. Но еще раз повторюсь, проблемы настолько структурные в этой всей системе, что этого будет точно недостаточно для плавного какого-то мягкого перехода, для просто того, чтобы все стало сразу хорошо. Нет, это все, конечно, куда сложнее.
Говоря о Трампе, можно представить какую-то гранд-стратегию, по которой он просто хочет взять контроль над мировыми ценами на нефть? Вот мы смотрим на Венесуэлу, мы смотрим сейчас на Иран. Он хочет привести к вот этому обещанию своему, привести нефть 50 долларов за баррель, чтобы американец на выборах знал о своем выборе, стоя вот с этим заправочным пистолетом.
Я, понимаете, плохо разбираюсь в Трампе, потому что я не знаю, есть ли люди, которые в нем хорошо
разбираются. Я думаю, мы все в этой лиге, да.
И поэтому, чего у него, чего там хочет, у меня такое ощущение, что у него самого плохо, он сам плохо понимает, что он хочет, как на самом деле и большинство людей в этом мире, ладно, но это уже другой вопрос, да, мы все хотим разного, но Трамп вот в этой парадигме «мы все хотим разного», по-моему, просто является каким-то эталоном, так что в этом смысле я не уверен, что у него есть четкая стратегия, вот, но то, что от него может ожидать совершенно разных действий, я думаю, это очевидно.
Тогда поговорим о другой стороне уравнения, о Москве. Насколько происходящее сейчас чувствительно для Кремля?
Это очень неприятно для Кремля, потому что, во-первых, конечно, не хотелось бы России терять своего партнера, да? Пусть у них с Ираном всегда были сложные отношения, но все-таки это сложные партнерские отношения. Да? Они на безрыбье, но друг с другом активно как бы взаимодействуют, потому что мало с кем можно еще, да, это как бы сотрудничество из-за того, что с другими нельзя, вот, поэтому приходится с вами. Но, тем не менее, это само по себе все равно делает сотрудничество устойчивым. Когда у тебя выбора нет, ты на самом деле все равно идешь туда. Вот, но при этом я думаю, что Россия, конечно же, не будет Иран спасать, если он прямо начнет валиться, что называется. Ну, я имею в виду вмешиваться там военным способом или как-то пытаться противостоять США и Израилю. Я думаю, что это, конечно, исключено. Ну, мы видели пример Сирии, да? То есть, казалось бы, там Россия была, ну, максимально заинтересована в сохранении этой власти, но как только она увидела, что она действительно шатается, она просто отошла в сторону. Так что Хаменеи в Москве представить можно. Я думаю, это вероятный сценарий. Но чтобы российские, не знаю, самолеты полетели спасать Иран, нет. Вооружение идет уже сейчас, да, в Иран. Это да, это да. Это, если останется этот режим, будут помогать вооружениям. Причем там не только вооружение против Израиля бороться, там еще вооружение против повстанческого движения бороться, что. То есть там вертолеты пытаются сейчас боевые ударные поставлять, да, только вот первую партию, вот как раз во время протестов пришли. Вот. А до этого другие какие-то броневые машины начали поставлять в Иран. Это все не против Израиля, да. Но тем не менее, кроме вооружения, я думаю, представить что-то достаточно сложно.
А вот это вы здесь затрагиваете тоже один интересный аспект. А что с провинциями Ирана? Насколько вообще устойчиво единство Ирана? Если вот вы говорите повстанцы, если посмотреть Курдистан, если посмотреть Белуджистан, да и вообще, общем-то, я так посмотрел, копнуть историю отношений Советского Союза и России с Ираном, постоянно были какие-то попытки еще при Сталине этот Азербайджан, иранский Азербайджан оттяпать. Насколько вообще сейчас может зашататься единство Ирана?
Ну, в теории это возможно, прежде всего в Курдистане. Да? Там действительно и протесты наиболее ожесточенные были и в 22-м году, и сейчас, на самом деле, во многом вот радикальный протест, он был, прежде всего, в курдских районах, как бы стартовал. Потом он везде, повсюду распространился. Но в целом он вот оттуда идет. Вот. Так что в этом смысле какой-то сепаратизм представить можно, но все-таки до сегодняшнего момента его не было не то чтобы как вот, вообще. Там были, конечно, и в Белуджистане есть... Джейш-и-Адель, так называемая, да, армия справедливости, которая там пытается бороться за это. И в Курдистане есть несколько организаций, еще есть освобождение, движение освобождения Ахваза в арабских провинциях, да, в Ирана. Но мы не видели до сегодняшнего момента самого главного на самом деле, а именно большого желания, большого количества желающих в Иране взять оружие и с оружием сопротивляться Иран, этой власти, чтобы отсоединить там какую-то провинцию или в принципе. Потому что в целом, если бы это желание было, да, то на самом-то деле тот же Израиль бы давно бы уже снабдил этих людей вооружением, и вполне себе они бы там воевали, и это, я думаю, что задача вполне себе была бы выполнимой. Вот, разжечь пожар. Опять же, может быть, сейчас это поменяется. Ну, возможно. Но пока мы вот и не видели именно этого. Если что, опять же, в целом, самый критичный район – это Курдистан. Там есть идентичность вполне сформировавшаяся, они себя чувствуют, отделяют как бы от остальных иранцев. Потому что какие-нибудь азербайджанцы, иранские уже не так очевидно, что они отделяют mm-hmm. себя. Вот. Или там луры какие-нибудь, бахтияры. Нет, они все себя чувствуют иранцами. Во-первых, луром, во-вторых. Вот. А вот курды, они немножко отдельно. Вот. Там, опять же, есть возможность со стороны Ирака перебрасывать вооружение. Ирак не совсем контролирует свою территорию. То есть, в теории, вот это возможный вариант. В теории, да, конечно. Но, опять же, для этого должно быть самое главное, это именно тысячи людей, готовых взять оружие и с оружием в руках идти сопротивляться. Вот пока что все еще не совсем понятно, насколько это есть.
Ну что ж, Никита, спасибо большое за эту информацию, за этот рассказ. Хотя мы понимаем, что оттуда информации исходит очень мало из самого Ирана. Но тем не менее, как бы ваше знание этой страны, оно позволяет нам выносить какие-то суждения. Никита Смагин, востоковед, автор книги «Всем Иран» и телеграм-канала «Исламизм от иноагента», был с нами на связи, а мы вернемся буквально через мгновение.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о событиях в Иране. Пытаемся понять, является ли это новой иранской революцией и каковы интересы внешних акторов – Америки, России, Израиля. Рассуждает об этом Ксения Светлова, бывший депутат Кнессета и автор телеграм-канала «Восточный синдром».
Израильтяне, я думаю, что здесь это, знаете, одна из единственных тем, в которой есть полное единство между израильтянами, которые поддерживают правительство или выступают против израильского правительства. Но по вопросу иранской угрозы здесь разногласий особо нет. Да? То есть я действительно не могу сказать, что есть какой-то сегмент в обществе, который бы сейчас сказал «нет». Вот пусть, значит, остается вот этот режим аятолл, который все время угрожает уничтожением нашей страны. Нет, такого просто нет. Поэтому израильтяне, конечно же, очень надеются на то, что все-таки вот чудо произойдет на этот раз, потому что мы ведь следим, как никто, внимательно за вот этими переменами в Иране. И если действительно представить себе на секунду, что сейчас режим меняется в Иране и хотя бы становится... нейтральным, да, то есть хотя бы режимом, который он просто сейчас заинтересован прежде всего в экономическом улучшении и так далее, а не в уничтожении нашей страны, то, ну что ж, это означает отсутствие поддержки для Хамаса, Хизбаллы, других злейших врагов Израиля. Некоторые организации просто сразу прекратят свое существование. Это я говорю вам как эксперт. Исламский джихад был создан исключительно при поддержке Ирана, и его финансирование на 100% зависит от Ирана. То есть такая организация, как Исламский джихад, все, да, то есть ее просто больше не будет. Поэтому, естественно, вполне как бы понятно, что в Израиле очень-очень сочувствуют иранцам, очень надеются на то, что демонстранты в конце концов возьмут верх. И не стоит забывать, здесь есть иранская диаспора, иранских евреев, и у многих из них до сих пор есть родственники в Тегеране. Или в Исфагане, в Ширазе и в других городах. Около 15 тысяч евреев все еще проживают в Иране, несмотря ни на что. Вот это напряженное молчание, вот это вот страшное молчание собаки Баскервилей, если можно его так назвать, оно очень показательно. Потому что, конечно, можно же прикрываться тем, что вот у нас тут Новый год, мы еще не вернулись с новогодних и так далее, да, там и поэтому все как-то так на тормоза спущено. Но на самом деле, а что Россия может сделать для Ирана? Да, давайте сами как бы так вот честно вот так положив руку на сердце, что они могут сделать для Ирана? Бросить сейчас Украину и поехать в Тегеран, значит, воевать на стороне аятоллы Хаменеи, с которым отношения, кстати сказать, достаточно напряжены. Иранцы, мы помним, как они критиковали Россию, и по праву, после июньской войны, не получив никакой помощи, никакой поддержки, наоборот, они обвиняли Россию в том, что она передавала разведданные по Ирану, Израилю, что не исключено, взамен на какую-то другую сделку в другой части Ближнего Востока. Поэтому, судя по тому, как Россия себя вела при падении Асада, где действительно реально была возможность его защитить, ну, можно же было, да, то есть отправить истребители там, и там, не знаю, там, солдат перебросить там срочно там, отсюда, там, туда, там, и так далее. Ничего не было сделано. Ничего не было сделано ради Мадура, друга и приятеля, и товарища, да, поэтому мне кажется, что инструментарий очень невелик тех действий, которые они действительно могут сделать. Но осудят, да, однозначно осудят резко, жестко и так далее. Да? То есть, ну, например, если сегодня отправится B-52 бомбить Тегеран, да, то что уже как бы может сделать при этом российский режим? Возможно, какую-то гадость в другой какой-нибудь части мира, и не исключено, что в Европе вообще. А вас я не исключаю. Но прям вот чтобы вот пойти и защитить, и спасти, и не дать, не позволить, как они всегда называют, трусливо атаковать, значит, наших там партнеров и так далее, всегда очень трусливо. Но вот сейчас они храбро молчат и думаю, что будут продолжать либо храбро молчать, либо точно так же храбро осуждать без каких-то реальных действий. И, конечно, это ударит очень сильно по Москве, я думаю, в военном плане. Вся вот эта военная промышленность, которую они закупают, это понятно. Ну и, понятно, отмывка денег, нефть, общие проекты взаимосвязанные, все рухнет. Но пока что, опять я напоминаю, мы пока что еще не там. Мы еще не там.
Это была Ксения Светлова, бывший депутат Кнессета, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму Михаил Бородкин, иронист, редактор, автор телеграм-канала «Ориент-экспресс», редактор канала «Азиатские державы и мировой кризис». Добрый день, Михаил.
Добрый вечер.
Вы согласны с тем, что Россия, скорее всего, бросит Иран в этой ситуации кризиса, если действительно будет угроза? Ну, то есть максимум, что будет предоставлено, это выход для Хаменеи.
Полагаю, что да, потому что если встанет всерьез вопрос о крахе иранского режима, то я думаю, что не будет сейчас у России ресурсов на то, чтобы по-настоящему прийти им на помощь. То есть и как-то его спасти, помочь подавить это народное восстание. Другое дело, что на данный момент такой угрозы еще нет, несмотря на весь накал протестов. Но если действительно окажется такая ситуация, что режим будет на грани обрушения, то в данной конкретной ситуации у России просто нет инструментов, которые могли бы его спасти. То есть это действительно не ситуация, которая была с Асадом. Это скорее даже, можно сравнить, наверное, с ситуацией с Каддафи, потому что там было большое вмешательство западных стран, и соответственно Россия не могла ничего сделать. А тут я тоже, к сожалению, должен сказать, что реальная угроза падения режима начнется, если вмешается Америка. Если Америка вмешается, то, конечно, Россия вмешаться уже не сможет никак.
А Израиль может вмешаться? Может ли быть продолжение войны 25-го года?
Я думаю, что... То есть это два разных вопроса. Если вмешаться просто для того, чтобы поддержать демонстрантов, это очень маловероятно. А вот вероятность войны, она остается, потому что пока в Иране существует этот режим, то он будет представлять собой реальную угрозу существования Израиля, следовательно, вероятность повторения войны, она остается очень высокой. Но насколько израильское правительство готово как-то сейчас двинуться на помощь иранским восставшим, думаю, что вряд ли, на самом деле, потому что тут опять решает не израильское правительство, это решает американское правительство. Если оно не даст зеленый свет на такую операцию, то ее не будет. Я пока не вижу, чтобы был дан такой свет.
А тема смещения режима стоит в Израиле, иранского режима? Она сформулирована, такая стратегическая задача?
Да, потому что нет другой возможности устранить угрозу для себя. То есть в Иране режим абсолютно фанатичный, абсолютно иррациональный, который сам объявил Израиль своим врагом. То есть до 1979 года между Ираном и Израилем не было никакой вражды. Было партнерство, даже стратегическое партнерство, и открытое, и тайное, какое угодно. И новая власть, которая пришла на волне революции 1979 года, объявила, что Израиль наш враг. При том, что израильское правительство сразу заявило, что оно поддержит любой выбор иранского народа тогда, в 1979 году. То есть, если будет Хомейни, значит, будем поддерживать отношения с Хомейни. Но иранская новая власть заявила, что нет, вы наш враг, и мы будем делать все, что сможем, чтобы вас уничтожить. Поэтому без... И мы видим, что это длится... В 1979 года такая ситуация сохраняется. Были надежды, что режим трансформируется, что в отношении Израиля будет какая-то более прагматичная линия, что, окей, может быть, не будет гласного признания, но будет хотя бы прекратится вражда. Но нет, ничего не произошло, и несмотря на то, что сменился Рахбар в 1989 году, то есть верховный лидер, да?
Да.
Несмотря на то, что неоднократно менялись президенты в Иране, ничего не менялось. Поэтому единственный шанс для Израиля избавиться от этой серьезной угрозы – это смена режима. Да? Другое дело, что я считаю, что у Израиля не хватит ресурсов, чтобы самому это провернуть. И поэтому тут нужно привлекать союзников из Европы, из Америки и так далее. Но это единственное, то есть это смена режима – это устранение угрозы существования Израиля.
Вот это вот следующий вопрос. Иран – это корень проблемы? Если посмотреть с точки зрения безопасности Израиля, если представить сейчас гипотетически, да, идеальный, полную смену режима в Иране, возвращение светского режима, открытие, снятие санкций, либерализация, что сыпется все вот эта вот сеть, она уже посыпалась, собственно, иранских прокси, и безопасность Израиля радикально изменяется?
Радикально изменяется, потому что... Во-первых, были похожие примеры. Для начала просто вам расскажу, что когда пал режим Саддама Хусейна, и даже то в Израиле сильно облегчили, сильно сократились расходы на оборону. То есть были там расформированы какие-то крупные армейские подразделения, которые были созданы именно на случай иракской угрозы. А та угроза была меньше, чем эта, в принципе. Это просто пример, да, что действительно это большое снижение нагрузки. Теперь, если возвращаясь к Ирану, действительно, смена режима означает, что выпадают из... То есть исчезают, да, террористические группировки по всему Ближнему Востоку, которые... Их цель – это война с Израилем и ничего больше. Да? Ну, есть у них и другие цели, конечно же. Да? Они еще занимаются экспортом исламской революции и так далее, но они, их конечная цель, они все направлены на Израиль. Да? То есть это, там, такой полумесяц был от Ливана, через Сирию, через Ирак, через Йемен и так далее. И вот они сейчас начинают распадаться, но и пока существует иранский режим, сохраняется вероятность того, что они будут восстановлены. Иранский режим работает над этим, несмотря на жуткую экономическую ситуацию внутри страны, да, они совершенно спокойно перекинули уже где-то миллиард долларов Хизбалле в Ливан за полгода или за год. За год, по-моему. То есть падение режима, приход к новой власти, которая прекращает спонсировать этот терроризм, это, конечно же, очень сильно облегчает ситуацию на Ближнем Востоке, разгружает ее и так далее. разумеется, будут продолжаться разные конфликты интересов. Можно сказать, что на место такого противника Израиля может выйти Турция, пока у власти там находится тоже исламистское правительство. Оно, конечно, другое совершенно, это вообще не надо. Но дело в том, что Турция – это не враг Израиля. Да? Это может быть соперник там, и так далее. С этим можно жить. А Иран объявил себя, вот нынешний Иран, он объявил себя именно что врагом. Поэтому, конечно, его смена режима в Иране – это... Ну, очень положительное явление для всего региона.
А монархии Персидского залива, они одни могут представлять такую же экзистенциальную угрозу для Израиля, как нынешний Ближний Восток с Ираном?
Смотря какие. Значит, на данный момент у нас сложилась уникальная ситуация, которой раньше никогда не было. Это Израиль очень тесно сотрудничает с одной такой монархией, с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Да.
Там практически очень такое тесное сотрудничество, тоже уже на всех уровнях, и открытым, и закрытым, кому угодно. И, в принципе, примерно то же самое с Бахрейном, просто Бахрейн – страна очень небольшая, поэтому про нее обычно все забывают, но с ней тоже есть. Значит, противник
Катар?
Израиля... Да, совершенно верно. Я к этому подходил. Да. Большой противник Израиля – это Катар, который ведет свою тяжелую игру и так далее. Но он все-таки действует не так, как Иран, поэтому и он очень сильно зависит от своих отношений с Западом. В принципе, он может стать такой тяжелой угрозой и, в принципе, где-то даже становится, потому что после теракта 7 октября 2023 года, так сказать, многие обратили внимание на то, как активно проникли катарские деньги в западные университеты и какие у этого происходят, на самом деле, жуткие последствия. Это тоже угроза, конечно, но сейчас она тоже есть. Это не то, что ее сейчас нет, а она возникнет, если исчезнет иранская. Нет, это все тоже существует, поэтому отход, так сказать... Появление в Иране умеренного режима, оно все равно значительно улучшает ситуацию.
Давайте посмотрим в широкой перспективе вообще существование нынешнего режима после 79 года, исламского режима, режима аятолл. Это какой-то завершается большой цикл персидской цивилизации? Иран же никуда не денется, да, все равно огромная страна, сколько, 90 миллионов человек, с аятоллами, без аятолл. Немножко я это спрашиваю тоже и проецирую это на события в России, да, насколько, скажем, нынешний режим, путинский режим тоже является определенным неким завершением имперского цикла России, и что будет после Путина. И вот с этой точки зрения, сейчас Иран завершает какой-то большой исторический цикл, и что вот это было сейчас, глядя на, ну, и продолжается на режим исламской революции, это некое исключение из истории Ирана или это закономерность?
Это вот эта республика, исламская республика, она возникла в результате определенных процессов, которые тянулись несколько веков, поэтому нельзя сказать, что это какая-то случайность. Она могла и не возникнуть, потому что совпали там разные обстоятельства, но идеология вот эта вот, она развивалась на протяжении, ну, как минимум с 18 века, когда в конце 18-го, начале 19 века, когда как раз из-за войны с Россией тогдашний правитель Ирана Фатх Али-Шах попросил духовенство иранское объявить джихад России. Они объявили, но в этом тексте объявления было сказано, что настоящими правителями должны быть они, богословы. Это я очень коротко говорю, просто да. Это, что и вот за эти 200 лет, которые минули, дошли до революции, эта мысль развивалась, и в итоге она пришла к тому, что появился Хомейни, который заявил, что мы богословы, мы духовенство, шиитское духовенство, угу. Мы не имеем права не править. То есть это наша священная задача быть настоящими руководителями государства, не просто духовными наставниками, а прям вот быть... у руля, то есть быть президентами, быть министрами, быть депутатами, командовать войсками и так далее, это наша священная обязанность. И мы не имеем права от нее отказаться. У этой точки зрения были противники, но он победил на тот момент.
Но здесь сейчас, как они взяли, вот, в общем-то, модернизированную страну, как они гигантскую модернизированную страну, вот я тоже сейчас думаю про Россию, они берут и вот этой идеологией перемалывают под себя.
Потому что на тот момент революции 79 года они оказались самые организованные. Так уж получилось, что шахская власть смогла разгромить другую оппозицию, менее опасную, как оказалось. А вот этих с этими справиться не смогли, и поэтому в решающий момент у них оказалось больше влияния, больше сил, и в итоге они победили. Вот. И сейчас этот режим, утратил всякую легитимность. Просто вот она у него нулевая. То есть единственные, кто его поддерживают, ну их, к сожалению, кстати, много, да, но да. это те, кто напрямую их благосостояние зависит от этого режима.
Ну, ну например, да, как Сира, который, да.
Он без этого режима просто не может существовать. То есть это не просто это не армия, не полиция, да, те могут.
Михаил, да, у нас буквально последние полминутки в эфире. Вот я просто завершаю этот большой вопрос. Можно ли сказать, что сейчас с этими волнениями, ну, пускай, может быть, они сейчас репрессиями это задавят, но все равно это как бы режим обречен, и Иран так или иначе заканчивает вот этот свой, как вот вы говорите, 200-летний исторический цикл этого мессианства. Исламского.
Я скажу немножко по-другому. Этот режим привел страну к краху. И если он сейчас выстоит, то вот летом там произойдет экологическая катастрофа, где не будет воды у них и так далее. Да. И вот начнется, возможно, уже какая-то совершенно чудовищная гуманитарная катастрофа там каких-нибудь африканских масштабов, к сожалению.
Да.
Вот, поэтому вот такая сейчас ситуация.
Понятно. Ну что ж, Михаил, спасибо большое. Михаил Бородкин, иронист, автор телеграм-канала «Ориент Экспресс» и редактор канала «Азиатские державы и мировой кризис», был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершение, что, конечно, во всем этом, во всем происходящем есть огромный урок для России. Потому что Россия выбрала Иран в качестве модели. Но, похоже, эта модель сломалась. Иранские протесты говорят о том, как неустойчива нефтяная автократия с радикальной идеологией, которая выбрала противостояние с более сильными противниками и собственным народом. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».